Сегодня у нас в гостях настоятель храма Архангела Михаила в городе Талдом, отец Илья Шугаев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Тема будет у нас звучать о семье и браке. То есть тема настолько важная, что, можно сказать, церковь уже бьет в набат, распадаются семьи и уменьшается народное население нашей страны. У отца Ильи вышла замечательная книга, которая так и называется «Брак, семья, дети». Батюшка, вот скажите, почему вот лично вы взяли за эту тему?
Ну, в принципе, так я в предисловии к этой книге и постарался написать, что эта книга действительно возникла как крик отчаяния при виде того, что творится с современной семьей. Молодые люди не умеют любить, не умеют построить семью, количество разводов огромное, и, ну, вот глядеть на это спокойно и как-то ничего не делать, конечно, это недопустимо. Поэтому возникла сначала одна-две беседы, потом эти беседы были записаны, и я постарался уже собрать их в книгу, потому что действительно хотелось бы, чтобы эти мысли о том, как правильно строить семью, как правильно любить, что такое любовь, что такое влюбленность, какие могут быть ошибки при вступлении в брак, какие могут быть ошибки даже в юности, в молодости, в детском возрасте, когда человек еще далеко ему до брака, но он уже должен готовиться к этому. Вот все такие мысли, они вот легли в эту книгу, такие размышления, которые я считал необходимым донести до каждого старшеклассника, потому что, естественно, прежде всего, эти книга была обращена к 11 классу, эти беседы произносились во всех школах города Талдома, чтобы, ну, как хотя бы начать со своего родного города, чтобы уже такое возрождение семьи получится, не получится. Но вот, конечно, всем хотелось бы нам, чтобы у нас семья как-то возрождалась.
Но можно сразу сказать, что эта книга интересна не только школьникам, а и людям пожилого возраста, и тем, кто уже находится в браке. И я хочу сказать, что книга отличается из серии подобных книг еще тем, что она написана очень живо, очень интересно, иногда построена даже, можно сказать, на некоторых парадоксах. Вот, например, батюшка ставит такой вопрос, по сути, парадоксален для церковного даже мышления. Возможен ли брак по любви? То есть здесь предполагается некий расчет, так ведь? Но расчет, очевидно, духовный, да?
Да, ну и то есть действительно, на самом деле, вот мы все привыкли к тому, что в брак мы вступаем по любви, а даже здесь вот само слово «любовь» то у нас настолько по-разному понимается, настолько разный диапазон понимания этого слова, что иногда, когда говоришь с кем-то, нужно сначала, ну, даже просто договориться о терминах. Поэтому на первой беседе я всегда стараюсь четко перед детьми разделить два совершенно важных понятия, два совершенно разных типа взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Любовь и влюбленность – это совершенно два разных типа взаимоотношений между мужчиной и женщиной. И пока не разделишь, можно говорить словами-то много, а человек будет понимать тебя по-другому. А любовь и влюбленность действительно это совершенно две разные вещи. Вот как бы действительно с этого даже надо начинать. И по первой мысли, с которой я начинаю, это следующее. Оказывается, в брак-то по любви вступить просто невозможно. Просто невозможно, потому что не надо путать любовь, влюбленность. Ну, когда вот объясняешь детям, да, вроде соглашаются, да, действительно, оказывается, любовь – это то, что рождается в душе, это то, что уже, ну, как взращивается долгие годы между мужем и женой, уже в браке, когда они вступили. Вот это понимание, конечно, не сразу доходит, но, я думаю, понимание тоже, такое изменение понятий, отличие влюбленности, любви, оно начинает у подростков зарождаться, они понимают, им очень интересно все, потому что, действительно, такой возраст, когда ищешь и смысл жизни, и что с твоей душой происходит.
Батюшка, а вот хотелось бы затронуть еще такой вопрос. Сейчас печальная статистика существует о том, что молодые люди вступают в половые связи, наши школьники, уже с 11,5 лет. То есть это настолько чудовищные факты. Как объяснить, как донести до молодого поколения, насколько принципиально важно, чтобы до брачных связей не было, чтобы брак родился в чистоте?
Ну, я бы все-таки начал с того, что эти цифры, которые приводятся, все-таки они, как правило, всегда завышаются. Для чего? Специально, чтобы когда молодой человек слышит, а уже все вокруг это делают, тогда мне уже 12, а все в 11,5, о, все, можно. Поэтому ко всем цифрам надо с осторожностью относиться. Это тоже один из видов пропаганды, вот, когда специально завышаются цифры, чтобы не будь белой вороной, будь такой же, как все. Поэтому я думаю, что цифры на самом деле реальные все-таки, если брать так вот массово, по стране, конечно, совершенно другие. Может быть, есть города, где и такие цифры есть, но я надеюсь, пока, слава богу, что еще не так все страшно.
Эти цифры звучали на недавнем форуме о нравственно-духовном состоянии, демографическом состоянии России. Так что данные, которые там приводились, это очень серьезные цифры.
Ну, может быть, но вот, тем не менее, у меня все равно некое недоверие к ним есть. Потому что если все так плохо, если действительно, то, ну, не знаю, у меня руки просто опустятся, и даже в школу не захочу прийти.
Нет, нет,
вот,
нет, поэтому, нет. Поэтому руки опускать мы не будем.
Да, поэтому я думаю, что, слава богу, еще все не так плохо. А так, как эту ситуацию остановить только одним способом. Дело в том, что ребенок-то формируется в самом нежном возрасте. И вот все детские психологи в один голос говорят, что от 0 до 3 лет ребенок настолько все впитывает уже, то есть он закладывается все у него. И получается, у нас ребенок-то, мы смотрим в 11 лет, какой он. А надо смотреть, какой он был в самом раннем возрасте, как у мамы держала на руках, как она ласкала его, как папа себя вел в семье. То есть настолько много закладывается в самом раннем нежном возрасте, и получается, что надо уже, может быть, даже не с этим подростком говорить, не ему внушать, а внушать ему, чтобы он своих хотя бы детей не воспитал так же. Ну, то есть, когда ребенок в 11 лет уже идет по какому-то развратному пути, в 12 лет, конечно, его остановить тяжело, нужно говорить, но самому ему остановиться трудно. Вот как бы восстановить сам институт семьи, самих родителей, пока они еще только думают о рождении детей, пока они еще ходят беременные мамы. Вот когда, как им тут сказать, что насколько важно, как вы будете воспитывать детей. Ну, даже есть такое, например, понятие. Сейчас я читаю много детских психологов. Есть очень замечательное направление психологии, пренатальная психология. И там вот, ну, в один голос все практически психологи говорят, что есть такое понятие, даже безмамная мама. Если девочка в детстве от 0 до 3 лет не чувствовала достаточной ласки и внимания и заботы со стороны матери, вот, то она сама вырастет, ей будет 20-25 лет, у нее родится ребенок, и она также не будет за ним ухаживать. Она отдаст его в детский сад, она будет, если проходить мимо плачущего ребенка. Мы привыкли, что материнский инстинкт, он уже заложен. Новые исследования пренатальных психологов говорят, что это не инстинкт, это то, что ребенок впитывает, девочка, например, в самом раннем возрасте. Не получила она этого, отдали, например, девочку-то в ясли. Все, она уже не получила той ласки, которая была, должна была. И сама ей трудно будет стать, ей потом придется, будучи в 20-летнем возрасте, бороться с тем, что в ней уже заложено. Нет в ней ласки, нет в ней такой заботы, нежности, которая могла бы быть.
То есть дети повторяют родителей, как кальк снимают все, да?
Ну, отчасти так, да. Конечно, есть все-таки свобода, дарованная Богом. Вот, и поэтому можем изменить то, что в нас заложено. Но очень много, конечно, закладывается в самом-самом раннем возрасте. Вот то, что дети впитывают, как губка, все впитывают. И что они впитают, конечно, как они? Впитывается все. То есть, как мать реагирует на ребенок упал. Да, вот смотрят, как реагируют. Дети впитывают, как реагируют родители на это. Вот, они, естественно, поэтому также будут повторять и своими детьми. Вот. И все это вот, ну, все полностью, абсолютно все копируется.
А особенно взаимоотношения папы и мамы, если таковые оба присутствуют в семье, существуют, да?
Да, это очень важная тема. Я разговаривал недавно с одной женщиной, которая занимается по делам опекунства, и она говорит, что новое явление. Приходят мамы и с гордостью заявляют: я мать-одиночка, мне положено, так сказать, вот, какие-то льготы и так далее. То есть еще бы 5 лет назад этим не хвастались, что ты мать-одиночка. И действительно, это страшно, что женщина воспитывает ребенка одного. Потому что если ребенок не видит правильных отношений между мужчиной и женщиной, между матерью и отцом, нежных, полных заботы, полных ответственности, он не впитал этого. И дочка, например, выращенная такой мамы, никогда не будет знать, как правильно вообще с мужчиной себя вести, как правильно мужчина должен ухаживать за ней, как правильно принимать эту заботу. Она этого не видела. Ну, а что она видела? Видела телевизор, видела западные развратные фильмы. Поэтому и будет те же модели поведения повторять. Поэтому неполная семья – это, например, страшно. Да, это страшно для воспитания.
Батюшка, давайте немножко вернемся к началу нашей беседы. Вот молодые люди, которые, ну, особенно и девушки, да, и юноши, ведь все мечтают найти свою половину. Это же естественное желание. Ну вот они находятся в поиске, скажем, да, особенно вот девушки. И, ну вот вы ставите вопрос, что брак по любви невозможен. Ну а как объяснить, вот в чем разница между, скажем, влюбленностью и любовью?
Ну, скажем так, если объяснять, что такое влюблённость, ну, влюблённость – это очень действительно мощное, сильное чувство, которое переполняет человека, но это чувство довольно-таки несовершенное. Ну, например, с влюблённостью часто связан эгоизм, потому что, ну, хочет человек иметь самую лучшую машину, это нормальное чувство, нормальное, но человек также хочет иметь самую красивую девушку в классе. Ну, парень входит в класс, хочет, чтобы самая красивая девушка была его. Ну, то есть, как бы, он влюбляется в нее. Но здесь пока действует только, ну, принцип жадности, эгоизма. То есть, хочу, чтобы все лучшее принадлежало мне. Поэтому влюбленность – это такое, конечно, ненадежное чувство. Оно может возникнуть, может пропасть. Молодой человек может влюбиться в прекрасную внешность девушки. Да, но пройдет 2-3 года, девушка уже жената, кстати, его родит ребенка. Естественно, после родов женщина уже не может сохранить ту стройность, ту же самую. Внешность все равно будет меняться. Даже не после рождения ребенка. Просто будет меняться. И получается, влюбился во внешность. проходит несколько лет, такой внешности уже не будет.
А человек может даже и заболеть, например.
И может заболеть, да. То есть много в чем изменится.
Что угодно может произойти, да.
И получается, да, влюблялся во внешность, нет ее, а на стороне ходит еще множество прекрасных девиц, не вступавших в брак, не рожавших, вот, не обремененных житейскими заботами, вольно свободных. Конечно, они будут прекраснее твоей законной супруги. Вот, поэтому, конечно, ну, влюбленность – это чувство, конечно, которое переполняет человека, но оно как, ну, такой бурлящий поток, который может легко и закончиться. Настоящее чувство, например, оно никогда вот так бурно не проявляется. Супруги, которые очень сильно любят друг друга, но и живут уже долго, они же каждый день друг другу цветы не дарят, друг другу каждый день не признаются в любви, но зато их чувства между очень глубоки, они сидят внутри, до самой глубины доходят. Им не нужно изъявление. То есть, когда чувства пылки, они где-то на поверхности бурлят. А когда чувство глубокое, оно в самой глубине, и никаких внешних проявлений почти не требуется.
Ну, вот, скажем, это называется конфетно-букетный период. Вот он заканчивается. Но насчет того, что и не всегда нужно, можно, батюшка, с вами не согласиться, потому что женщина остается женщиной, и какое-то проявление заботы, даже в виде букета цветов, очень приятно любой женщине, мне кажется.
Очень приятно. Это,
если позволяет средства, конечно.
С этим я согласен, но я думаю, что семейная вся жизнь состоит из другой заботы. Но, знаете, вот я вот в одной из бесед привожу такой. Вот как происходит признание между мужем и женой, уже прожившей долго-долго лет? Как они друг другу признаются в любви? Ну, такой пример. Приходит пара в гости к какому-нибудь хозяину. И вдруг, когда хозяин вышел из комнаты, супруга задевает его любимую вазу, она падает на пол, разбивается с шумом, приходит хозяин: «Так, неужели вы мою вазу разбили?» И вдруг супруг произносит: «Да, простите, мы разбили вашу вазу». И супруга понимает: «Я разбила, но муж сказал, что мы разбили. Он меня полностью покрыл, он не выдал меня, он взял всю вину на себя. Все, это настоящий любящий муж, за которым я, как за каменной стеной». Вот таких мелочей, ну, они каждый день приносятся. Пришли гости, а муж может заявить: «О, простите, дорогие гости, вот моя жена не успела убраться. Ну, простите ее». Настоящий муж скажет не так. Он скажет: «Простите, мы не успели убраться». И жена чувствует: муж меня любит, он за меня отвечает, и никаких цветов, может быть, даже и не надо будет.
Здесь ведь дело не только в формальном произношении «мы», это же уже по сути становится, и, как сказано, единая плоть, единое тело, единая душа, да?
Да, практически супруги, как и говорит Библия, должны стать единой плотью, и оставит человек отца и мать, и прилепиться к жене своей, и будут два в плоть едино. Вот слова Библии. Поэтому действительно муж и жена – это две руки, скажем так, одного тела. Вот как правая рука всегда будет помогать левой, всегда. Правая нога всегда будет помогать левой, всегда. Споткнется левая нога, так сказать, правая возьмет на себя груз всего тела, левая подожмется, и правая будет скакать, нести все тело. Вот это жизнь одного организма. Также супруги. Пришла супруга, устала. Значит, супруг пойдет мыть посуду, пойдет стирать белье. К сожалению, так это очень сейчас редко. Вот. И наоборот, муж пришел устал, значит, супруга должна вытерпеть какие-то, ну, недовольства его, где-то раздражение, потому что они два единая плоть. Что им драться между собой? Они друг друга всегда поддерживают.
Ну, если вернуться о нашем разграничении этих понятий влюблённость и любовь, то вот о влюблённости ведь часто человек молодой и влюблённый, он может даже словами объяснить, что вот он любит за то-то и то-то, так ведь, да? А ведь любовь – это чувство, и в вашей книге это звучит очень так конкретно, что любит ведь не за что-то конкретно.
Да, вот одно, это, я считаю, одно из самых важных определений любви, что когда человек любит по-настоящему, он любит ни за что. То есть вот нет такой черты в человеке, за которую мы любим. Да, если внешность, человек влюбился, значит, влюбился, если во внешность. Потому что, ну, скажем, одно из определений любви – это такое, можно сказать, что когда супруги уже не замечают внешность друг друга, когда внешность не играет, например, никакой роли, то есть мужу, например, даже не важно, вот располнела его супруга или нет. Тут если он замечает, какая внешность, ох, что-то она пополнила, что нам перестала мне нравиться, значит, тут еще любовь не настоящая, не истинная. У меня был такой случай, однажды я в старших классах, меня это так поразило, я запомнил этот случай, прихожу в гости к своему однокласснику и никогда не видел его раньше родителей. Смотрю, папа, красавец, молодой, то есть статный, и вдруг мама выходит, полная, с полными губами, низкая. Думаю, как так? Вот как вообще этот красавец мог влюбиться в эту некрасивую женщину? Ну, как он мог? Ну, ладно, говорю, может быть, она была раньше красавицей. Может быть. Может быть, он влюбился в нее. Но как он может сейчас с ней жить? Непонятно. Вот я смотрел на них, и мне было непонятно. Вот 14 лет, я помню, мне было. Вот как же так влюбляться ведь во внешность? Ну как же, неужели моя, то есть это на себя, конечно же, переносилось, неужели я могу полюбить некрасивую девушку? Нет, никогда. Я не смогу. А как он мог умудриться полюбить? Вот для меня это было тогда загадкой. Только потом я уже понял, что действительно, когда любит, ну вот внешность просто не видит. Вот не видит и все. Видит движение души человека. Ну, мы же, например, не замечаем внешность матери, как выглядит ребенок, красивый он или некрасивый. Все дети красивые. Все мамы красивые. И тут неважно, вот, действительно, на самом деле она с других, с точки зрения других людей, красивая или нет. Мама всегда красивая.
Вот, кстати, о мамах. Хотелось бы спросить. Вот раньше существовало такое понятие, и в выборе супругов огромное значение имело мнение родителей. В этом была некая премудрость, так ведь? Сейчас это отсутствует практически напрочь. Но все-таки ведь родителям от Бога дана некая интуиция, которая им подсказывает дальнейшая судьба детей, если в этом не присутствует сильный эгоизм, да? Вот. Но многие дочки, воспитанные вот так мамочками, они настолько прилеплены к матери, да, что мнение мамы бывает решающим уже, когда брак состоялся. Вот скажите, пожалуйста, в вашей книге это тоже присутствует, о степени родства в семье.
Ну, сейчас вот как-то вот предисловие немножко отличается от вопроса. Вот, тогда я прокомментирую то предисловие. Mm-hmm. Действительно, мнение родителей всегда очень было важно, потому что родители были мудрыми. Сейчас, к сожалению, мудрых родителей тоже мало. Вот поэтому сейчас, кстати, и вот мало слушаются. Вот, да. А так, конечно, хорошо, если дети прислушиваются к мнению родителей. Ну, а так, степени родства. Ну, в церкви есть четкая система подсчета родственных степеней. Вот, это, да, например, между матерью и ребенком. Первая степень родства. Ну, так вот и считается. А между внуком и бабушкой вторая степень родства. То есть считается количество связей до общего предка, восходящих и нисходящих линий. Например, между мной и моей двоюродной сестрой будет третья степень родства. То есть я, мама, моя бабушка и там... А, двоюродная сестра, четвертая степень родства. Между мной и дядей там третья. Вот. Так вот, очень важно, да, что мы при подсчете степеней родства мы видим, что... И ребенок первой степени родства. И то есть, моя мать мне первой степени родства. А получается, что по церковному учению, да, жена уже, она вот единая плоть с тобой. У нее же тут ты не родственник, даже в каком-то смысле своей жене. Ты просто вот, с ней единое тело, единая плоть, тут, ну, скажем так, нулевая степень родства. То есть, вот даже по церковному учению, между женой и мужем степень родства более близка, чем между матерью и ребенком. Хотя сейчас, как правило, считается так. Ну, ребенок мой, я его родила. А мужа так, ну вот выбрал этого, ну случайно. Ну сегодня это выбрал, завтра другого. На самом деле все наоборот. Между мужем и женой нулевая степень родства, все. То есть они гораздо ближе, чем тебе твой отец, чем ближе, чем твоя мать, ближе, чем твой ребенок.
Вы даже в книге говорите о том, что раньше в голове у людей настолько все было установлено так, что вот разводиться с мужем или женой – это еще хуже, чем разводиться с сыном или дочкой.
Ну, в принципе, да. Я думаю, что так оно примерно и было. Потому что сейчас вот нам тоже, в принципе, в голову не придет, да, разводиться с сыном. Вот, или там с дочкой, вот не нравится ее поведение. Вот сыночек, двоечки, двойки носит, конечно. Вот, никто не пойдет, мама скажет, все, развожусь со своим сыном. Вот. Хотя и сейчас такое явление уже появляется, когда, например, родители, пара супружеская усыновляет ребенка, проходит 10 лет, они приходят и возвращают ребенка. Все, то есть вот взяли ответственность. Нет, то есть раз усыновление. Вот. То есть и уже такое сейчас бывает. И нечто подобное сейчас с семьей. Люди вступают в брак, и ну вот. Почему-то не рождается у них вот какого-то единства, не рождается у них вот той связи, которая должна быть. Не знаю, это, конечно, вот загадка, почему так все это происходит. Что мы потеряли, где мы потеряли, где у нас в стране вот начался такой потеря вот именно способности полюбить человека один раз на всю жизнь. Вот сейчас дошло однолюб, это какое-то такое с иронией произносится. А это нормальное состояние человека, когда он хоть к кому-то сердцем привязался. Это на всю жизнь. Это на всю жизнь. С кем подружился, это на всю жизнь. Вот сейчас и дружба, конечно, тоже более слабая.
А статистика такая чудовищная, что просто жуть, у нас распадаются браки и с такой скоростью, что это просто страшно. И ничего цементирующего, если у человека молодого веры нет и представлений нет, то есть у него в голове полная смесь понятий или вообще никаких понятий нет.
Да, поэтому и важно, даже вот как хорошо, что появляется православное радио, православная передача, потому что, ну, какие-то другие представления действительно должны быть у нас звучать по сравнению с тем, что у нас обычно на всех средствах массовой информации, на тех фильмах, которые обычно, ну, так легкие отношения, так сказать, и, ну, дети впитывают этот образ поведения, они впитывают как ведут себя мужчины и женщины по телевизору, естественно, так они пытаются себя вести в будущем.
Ну, вот сейчас даже трудно привести пример какого-нибудь фильма, где культивировалось бы и поднимался престиж семьи. Даже трудно.
Ну, вот, кстати, в советское время есть замечательный ряд кинофильмов, где просто, я не знаю, даже у меня был такой опыт, когда я проводил целый ряд бесед со старшеклассниками в нашей воскресной школе по советским кинофильмам. Это замечательные фильмы. Например, фильм «Девчата». Вот занятие у меня так называлось «Энциклопедия влюбленности». То есть, потому что там настолько глубокие мысли, вроде мы привыкли к комедии. Ну, комедия легкая, веселенькая. На самом деле, настолько глубокий фильм, когда удалось режиссеру огромное количество глубоких мыслей заложить вот в такой ироничной форме. И все смотрится там, например, фильм «Однажды 20 лет спустя», там про многодетную семью, там столько замечательных мыслей о проблем многодетности. То есть это уже как будто энциклопедия многодетности. Вот около 10 фильмов мы так смотрели, там «Большая семья». Вот 50-е, 60-е годы, вот 70-е даже годы еще были фильмы. «Мачеха», «Мужики», то сейчас вот всех тоже не вспомню. Но замечательный ряд фильмов именно чисто на семейную тематику.
Но где их можно увидеть?
Да, ну что, видеомагнитофон есть на любом развале, где вот есть видеокассеты. Родители должны просто заботиться, что да, мой ребенок, я должна воспитывать своего ребенка, и ребенок должен быть огражден положительными образами, чтобы он с детства видел только хорошие мультфильмы, фильмы. В подростковом возрасте пусть он смотрит только вот такие хорошие, старые, советские, проверенные временем фильмы. То есть вот советский кинематограф в этом смысле есть замечательный просто шедевр, который можно именно брать прямо в учебных целях и вести уроки целомудрия.
То есть вы рекомендуете родителям просто применять это на практике, да?
Да. Вообще, я думаю, что телевизор вещь опасная, потому что покажут тебе через 5 минут твоему ребенку, не ясно. А видеомагнитофон – замечательный, проверенный фильм, чем плохо, очень хорошо, замечательный, надежный источник информации.
Вот еще мне вспоминается, как-то проводился опрос молодых людей по телевидению. Для чего вы вступаете в брак? Вот большинство девушек ответили: для того, чтобы быть счастливыми. И только одна девушка сказала: для того, чтобы сделать счастливым моего избранника. Ну, смысл был такой. И, судя по всему, возможно, счастье, скорее всего, вот именно в этом браке возможно, да?
Да, я думаю, что так оно и есть, да.
Да. И вот, когда человек вступает в брак молодой, к чему он должен себя готовить?
Ну, готовить себя, конечно, прежде всего, отдать больше, чем взять. Это как бы закон любви. Вот что пока я ни что-то не отдам от себя, пока я свое сердце другому человеку не отдам, не положу всю душу ради него, конечно, и настоящей любви не будет. То есть любовь – это подвиг, семья – это подвиг. И вот есть очень хороший один психолог, женщина тоже православная, она говорит: так я обычно на беседы с молодыми людьми спрашиваю. Когда сидит зал, я им последний вопрос в беседе задаю такой: когда вы хотели вступать в брак, вы хотели иметь жену, хотели иметь детей, хотели иметь уютный дом? Или же вы хотели быть мужем, хотели быть отцом, хотели быть хозяином этого дома? То есть вот очень важна, конечно, установка, да, изначальная установка. То ли я хочу иметь жену, то ли хочу быть мужем. Если хочу иметь жену, тогда, ну, это плохая, хочу другую иметь. А если хочу быть мужем, ну, попалась не та, но если я буду тем же нормальным мужем, я должен свою задачу выполнить. То есть, ну, действительно сделать счастливым жизнь, ну, пусть этой женщины, да, пусть она, может быть, где-то не совсем идеальная, но я хочу быть для нее мужем и ей принести счастье. Вот если есть такая установка в человеке внутри, где-то сидит: я должен быть сам.
А если человек ошибся, как бы вот жизнь показала, что получился брак неудачен, то есть то, на что ты рассчитывал, твой любимый не соответствует твоим представлениям, и это определилось уже в жизни. И как объяснить молодым людям, что уже при случившемся выборе менять ничего нельзя? Сейчас же все очень легко. Ну, не нравится — развелись, пожалуйста, все в ЗАГСе, в том же.
Да.
Все делается просто. Все поставлено на конвейер, можно сказать.
То есть попробовать, вот, не получилось, ну, еще раз попробовать. А логика жизни такова, что обязательно первые 2-3 года происходит такая сильная притирка характеров. Два человека, они как два разных камушка, острых, колючих, вот, которые задевают друг друга. И через некоторое время должны быть вот эти уголки обтесаться, чтобы уже люди должны быть такими гладкими камушками, а уже друг друга не задевают, не раздражают. В будущем они станут вовсе два в плоть единую, как одним большим единым камнем, который ничто не разорвет. А сейчас логика такая. Человек как был острым камушком и не хочет избавляться от своих каких-то таких особенностей характера. Не хочет. Жену раздражает, жена тоже раздражается. Ну, все, через некоторое время разбежались. ну, следующий-то брак я уж лучше вступлю, уж там поудачнее, найду получше жену. А в следующем браке то же самое. Ты как был колючим, острым камнем, так и новую жену будешь так же раздражать, и она будет на тебя раздражаться, и опять будет развод. Так можно 4-5 раз, пока сам от себя вот не начнешь отказываться от каких-то особенностей характера, особенностей своей жизни, чтобы другому угодить. Конечно, никакого брака не будет. Вот.
И многие люди, которые бывали в нескольких браках, все равно вынуждены прийти к заключению, что в каждом браке что-то придется терпеть. Так или иначе?
Ну да, это закон. Да, вот одно из важных определений или составных частей любви – это, конечно, способность, готовность к самопожертвованию, от чего-то отказаться. Если вот этого чувства в человеке нет, готовности к жертвенности, никакого брака, конечно, не будет. Терпение, вот обязательно. Это закон любви. Как же, мы же разные люди. Как мы можем сблизиться друг с другом, как только не подлаживаясь друг по другу? Конечно, придется терпеть. Терпеть очень много. И не 2-3 года. 2-3 года обычно самая такая сильная притирка идет. И в 5, и 6 лет, и 10 лет придется еще терпеть. Вот. Только, может, там на 10-15 лет уже все, душа в душу, уже, да, никаких споров, ссоров, с полуслова понимают, с полумысли, с полудвижения, так сказать, уже, да, полное понимание друг друга. Даже не просто там с полуслова. Есть же такое, мы слышали, да, истории, что мать отправляет, например, сына в армию, между ними 1000 километров, а мать чувствует своим сердцем, что происходит с ребенком, плохо им или хорошо. А с мужем то же самое. Если жена отправляет мужа в армию, на войну, естественно, тоже чувствует своим сердцем. Поэтому вот что возникает между супругами. Между ними 1000 километров, а они как, ну, два в плоть едину. Они друг друга чувствуют, понимают, слышат друг друга.
Тут вспоминается пример из книги Виктора Николаева, который рассказывает о том, что воин, воевавший в Афганистане, вот в наше время, когда его убили, жена потеряла сознание и упала прямо возле двери своего дома. И когда соседка к ней бросилась, она открыла глаза и сказала, что его нет в живых. Она это знала за 1000 километров. То есть таких примеров очень много. И таким же образом жены и спасали своих мужей тоже на расстоянии, молитвой. И можно очень много говорить. Но это все, опять же, нарабатывается годами. А вот как же насчет такой фразы распространенной, что браки совершаются на небесах? Это только красивая фраза или все-таки в этом глубокий смысл присутствует?
Ну, глубокий смысл, конечно, есть. Это значит, что брак – это настолько ответственное дело, то есть что супруги даже после смерти должны в идеале сохранять верность своему супругу умершему. И после смерти супруги тоже будут в Царстве Небесном уже иметь какую-то особую близость между собой. То есть, вот, конечно, их отношения не будут подобны тем земным, но супружеская связь, единство, которое возникает между супругами, оно будет продолжаться и в будущей жизни. Действительно, это уже совершилось на небесах, и даже смерть не способна разлучить супругов. Это вот, но это фраза, конечно, к тому, что насколько нужно ответственно, серьезно подходить к браку. Например, священники, если он овдовеет, он не имеет права больше вступать в брак. Все, он должен сохранять верность умершей супруге. Если просто мирянин овдовел, ну, тоже считается, что лучше не вступать во второй брак. Лучше сохранить верность умершей супруге до конца своей жизни. Но поскольку тяжело, разные могут обстоятельства, трудно, например, женщине воспитывать детей без мужа, поднимать хозяйство, ну, тяжело, невозможно. Поэтому, как снисхождение к слабости, к немощи, разрешается второй брак вступать. А в идеале, да, в идеале второго брака даже не должно быть.
То есть брак, он вечен, по сути.
Да, вот это очень важно тоже определение, что любовь, брак, он вечен. Мы должны понимать, вот настолько ответственный шаг, переступление в брак. Готов ли я с этим человеком жить 200, 300, 400 лет? Ну, так себе надо ставить вопрос. Готов?
Ой, ну это очень для многих, наверное, так вопрос поставлен будет впервые, потому что, а учитывая, какой ад встречается в наших семьях современных, представить, что этот ад перенесется в вечность, наверное, это сразу пугает. Это пугает.
Хотя вступают в брак, конечно, да, разговариваешь, просто смешно. Да, вступили в брак, а потом только узнают, что вот родители там 2-3 раза видели, например, молодых, то есть вот со вторую сторону. Ну, то есть как так, надо же знакомиться, серьезно вступать, то есть и семью посмотреть, и все. Ну, то есть человек разглядеть, умудриться. А у нас, конечно, браки, то есть столько вот печальных случаев, когда, да, вступают в брак, потом, оказывается, ну, не знали друг друга, даже близко не знали, вот не смогли заглянуть в душу друг другу.
Так, все очень легкомысленно, да. А страдают потом дети.
Да, страдают действительно как дети, как правило, это точно.
Ну вот вернемся еще к тому, что брак – это труд души. Вот молодые супруги вступили в брак. Праздники кончились, начались будни. И вот какая правильная, как бы, вот установка и отношение друг к другу, чтобы эти будни все-таки были радостными?
Ну, я думаю, что на самом деле проблема будней, а ее как таковой особо и нет. То есть, ну, моя правая нога не должна постоянно радоваться, что она видится с левой. То есть, это вот они все время вместе, просто живут вместе, так удобнее, так. А как же одной тяжело, то есть, ноге ходить? Вот мы вдвоем и ходим. Поэтому тут, мне кажется, проблема будней это возникает только от недостатка любви.
Ну, а как же привыкание?
Привыкание. Вот немножко про другое сейчас даже вспомню. Вот есть, я видел одну семью. Он, например, работает там начальником, она у него где-то тоже в подчинении. То есть целыми, нет, то есть дома вместе, на работе вместе. Сейчас это считается, ой, с ума сойти, это хоть от мужа отдохнуть, что ж такое-то все, везде целый день. Так это нормально, когда раньше человек 24 часа в сутки были вместе. Да, крестьянское хозяйство всегда вместе. Чтобы муж уходил на работу из семьи, чтобы они разлучались друг с другом. Нет, вся семья варились постоянно друг с другом, вот, и дети все вместе. То есть да, быть вместе это уже радость, уже все хорошо. Мне кажется, если быть вдалеке от мужа, вот тогда уже сердце будет ныть, да, вот как же это без нее, как же без жены, как же вот без детей, как вот я уехал, как же они там происходят. Вот тут сердце будет болеть.
А да, насчет привыкания? Ведь многие считают, что это большая проблема.
Ну, конечно, привыкнуть надо, потому что в первое время после начала семейной жизни, конечно, люди, когда начинают жить бок о бок, конечно, у них много открывается из того, что они раньше не замечали друг друга, то, что вот раньше скрывалось как-то, вот было незаметно. И, конечно, первое время такое нелегкое для семейной жизни. Но тут проблема в чем, что до брака мы были чужими людьми, то есть были влюблены, да, но мы как бы на расстоянии были еще. А тут уже, ну мы же не стесняемся своей мамы ни в чем, не стесняемся своего папы, вот, не стесняемся. А невесту стесняемся, и мы все недостатки свои не покажем, да. Когда же уже в брак вступили, начинается жизнь, конечно, все-все вылезает из человека, все, что было в нем такого, ну, скрытного. То есть, ну, то, что человек, ну, не будет выставлять какие-то особенности своего характера, поведения перед чужим человеком. Нет, все будет скрываться, а потом начнется общая жизнь семейная, тогда, конечно, все это появляется. И люди в первые 2-3 года столько друг о друге узнают, конечно, когда во время периода ухаживания они не догадывались, что есть такие-то особенности характера в человеке.
Все а это. Потом начинается страдание, куда я смотрел, куда я смотрела.
Да, а действительно, куда смотрел? Вот надо было смотреть, вот закон номер один. Если собираешься вступать в брак, смотри в оба, знакомься с родителями. Например, очень хороший принцип, если переступление в брак, познакомиться с семьей будущего избранника, потому что он мамы не стесняется, сестру не стесняется, отца не стесняется, он с ними ведет себя естественно, как он и должен быть. Поэтому посмотри, как он себя ведет, твой жених, с мамой. Грубит ей, все, 100%, что он и тебе будет грубить. Если он маму не уважает, и тебе будет так же грубить. То есть просто надо уметь смотреть, уметь видеть все это, и ошибок будет гораздо меньше.
Ну, а вот вы опрашивали своих ребят, перед которыми читаете лекцию, и по каким критериям выбирают вот девочки, например, мужей? И какие вот качества основные обычно они...
Да, ну, качества, конечно, разные, вот. Обычно там начинают добрый, внимательный, заботливый, вот. Потом уже начинаешь так выводить, ну, вроде верный, ладно, скажут. Спрашиваю, а красивый должен быть? Ну, тут, слава богу, да, говорит, ну, ладно, красивый не обязательно, лишь бы вот там вот такой внимательный был какой-то. Идеал какой-то, конечно, вот такой, редко когда говорят богатый.
Чтобы, редко? Ну, мне кажется, для нашего времени.
Ну, нет, все-таки тут, да, может быть, где-то это сидит, так сказать, вот, внутри, что хочется, чтобы был не очень бедный. Но как важное, самое важное свойство, по которому нужно выбирать, все-таки это редко произносит. Трудолюбивый скорее пусть будет, так сказать, вот. Вот как действительно условия для вступления брака, слава богу, богатство пока еще редко произносится.
Ну, это может быть у вас там, в вашем чудном городе. Ну, потому что да. Вот так с молодежью, особенно с девушкой, чтобы он много зарабатывал и мог меня содержать.
Нет, ну, и это,
прокормить.
Да.
Хотя, в принципе, в этом тоже есть и определенная житейская мудрость. Потому что инфантильность в молодых людях, которым как бы в голову не приходит, что он берет полную ответственность, и он должен питать, одевать, греть свою жену как свою плоть, так?
Да, ну, трудолюбие и богатство – это вещи разные, поэтому я думаю, что вот если ищут трудолюбивого, это очень хорошо, это замечательно, ответственно, это вот это. Но я думаю, что иногда некоторые не все вещи, которые вслух произносятся, вот, есть же как бы некая часть души, которая вот, ну, как в подсознании сидит, и некий идеал, он все-таки рисуется, ну, есть какой-то идеал, который, вот, ну, скажем так, свойственен русской культуре. И хотя вот все вокруг говорят о богатстве, и ребенок будет сам устами произносить это, но в глубине у него будет сидеть все-таки некий другой идеал, который вот свойственен именно русской душе. Слава богу, этот идеал, я думаю, пока еще сидит, Ну, главное, чтобы открыть его для человека, чтобы он вот не поддавался на те временные вот блага, которые вот рисуются так заманчиво. А если расчистить душу, то вроде, ага, все-таки нет, мне не такой муж нужен, мне вот такой нужен. Это, мне кажется, все-таки это сидит во всех подростках, слава богу, еще сидит.
Батюшка, чтобы завершить нашу беседу, давайте подведем некий итог. Так что же такое все-таки любовь? О влюбленности мы как бы поговорили. Вот что такое любовь?
Ну, я бы обычно, да, тоже на занятиях ученикам даю такое определение. Конечно, оно не идеальное, может и другое определение дать. Но примерно так. Любовь между супругами – это единение двух людей. Очень важно, что это единение. Вот. Не просто чувство. Чувство вспыхнуло и пропало, а тут именно вот все слились, уже два в плоть едино. Итак, это любовь, это единение двух людей, которое рождается в браке, только в браке, до брака не рождается, и взращивается еще в семье 10-15 лет. Вот такое примерно определение, что действительно это то самое единение, когда два разных человека ближе-ближе друг к другу душой, и вот все, теперь уже совершилось. Мы единое тело, мы единая душа, две личности остаются, но мы единое тело. Вот это действительно такое определение любви, потому что это не быстро происходит. Действительно, это нужно трудиться, чтобы все это появилось. Когда человек с таким определением любви встречается, конечно, он понимает, да, все-таки, наверное, в брак с таким единением я вступить не могу. Все-таки обычно действительно вступают в брак по влюбленности, и потом уже долгие-долгие годы, когда родившееся, как семечко в браке засаживается в душу семечко любви, и оно постепенно взращивается, и уже действительно расцветает всеми плодами, всеми цветами в душе человека единение с другим. Вот две души сливаются, это замечательно, когда это происходит.
Спасибо большое, отец Илья. Мы будем с нетерпением ждать продолжения беседы с вами.
Беседу вела Надежда Зотова.